доктор Брюс Вальтке, Псалмы, лекция 28. Символ авторского права 2024 Брюс Уолтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге Псалмов. Это занятие 28, редактирование Псалтири. Рассматривая различные методы понимания Псалмов, мы рассмотрели исторический контекст Псалмов и царских Псалмов. Мы рассмотрели разные формы псалмов. За последний час мы рассмотрели псалмы мудрости, сыгравшие роль в редактировании псалтири. Это станет более понятным. Мы рассмотрели эсхатологический, мессианский взгляд на псалмы. В этой лекции мы рассмотрим редактирование книги псалмов, понимая, как книга целостно сочетается друг с другом. Теперь, когда мы рассмотрели части, давайте начнем с молитвы. Отец, мы просим Тебя о благодати для нашего обучения и понимания. Мы просим у Вас сил и энергии, поскольку они нам необходимы. Мы смотрим на Вас. Мы зависим от Вас во имя Христа. Аминь. В этой лекции я прежде всего кратко обсудю название псалмов. Затем я расскажу о процессе, посредством которого псалмы были собраны и объединены до их окончательного составления в каноне. И, наконец, на странице 344, я думаю, я расскажу о значении того, как составлены эти книги. Книга псалмов на самом деле, как мы увидим, состоит из 5 книг. Он разделен на 5 книг. Но если посмотреть на книгу в целом, то в еврейской Библии у нее нет названия как такового. Обычно книги Библии, в пятикнижии они названы по первому слову. Итак, первое слово на иврите в книге Бытия – «берешит», и оно становится именем. В Исходе есть «элишмот», что означает «имена». Итак, название «исход» выбрано. Второе слово «шмот». Первое слово левита – «ваикра», «Господь призвал». Итак, это левит. В четвертом псалме в первом стихе упоминается, что это было в пустыне, Бамидбар, и это становится заголовком. Числа начинаются с Деварим, слова. Но в книге псалмов это не так. Надо сказать, что пророки были названы в честь пророка. Итак, оно названо в честь Исаии, Иезекииля или Иеремии. Но в самой еврейской Библии нет имени. Может быть, ссылка на более ранний этап книги в псалме 72, где говорится, что молитвы Давида, сына Иисея, закончились. И, возможно, существовал более ранний сборник, который назывался «Молитвы Давида». Но это, кажется, яичная скорлупа, если хотите, более раннего этапа книги. Название книги в еврейской и раввинской литературе – «Зефир Тейлим». «Зефир» означает «книга», а «Тейлим» означает «хвала». Иногда его просто сокращают до «Тейлим», или его конструктной формы «Тейлим», что означает «книга хвалы». Свое название оно получило, следовательно, по-видимому, от содержания книги, потому что, как мы сказали, почти все псалмы имеют хвалу. Единственный, в котором нет хвалебного раздела как такового, это 88-й псалом. 88-й псалом назван паршивой овцой псалтири. Должен сказать, что было время, когда меня беспокоил тот факт, что был один псалом, в котором не было настоящего хвалебного раздела, хотя в нем и упоминалась работа Бога в истории Израиля. Просто краткая ссылка на него. До тех пор, пока однажды я не почувствовал себя очень уставшим и обескураженным, у меня даже не было сил молиться. Я понял, что, по крайней мере, в псалме есть энергия для молитвы, и это само по себе искупительно. Я был благодарен за это. Но псалмы, у вас есть целые псалмы хвалы, у вас есть благодарные хвалебные песни. Я сказал, что даже псалмы плача состоят из хвалы. Поэтому очень уместно, что книга называется «Книга похвал». В Септуагинте это называется гимнами, кажется, гимнами. Название «псалмы» на самом деле происходит от одного из основных кодексов Септуагинты, то есть Ватиканского кодекса, называемого кодексом Би. Он датируется примерно 354 годами. Там оно называется псалом. Это транслитерация или перевод заголовка псалмов, например, псалма Давида, еврейского слова «мизмор». Это переведено на псалмы. В Ватиканском кодексе это становится псалмами, псалмами. В Александрийском кодексе, датируемом примерно 400 годом нашей эры, он называется псалтерион. Отсюда мы и получили название псалтырь. Поэтому иногда из-за греческого влияния ее называют книгой псалмов. В других случаях ее можно назвать псалтирью. Иероним, когда он перевел ее, назвал ее левосемаурм, книга псалмов. Он, очевидно, взял это слово из греческого термина «псалмой». Так что, в любом случае, она называется книгой псалмов, что, технически говоря, по-английски, через греческий и через латынь, а на английском языке она называется книгой псалмов. Строго говоря, как мы видели, псалмы или мизмор означали песню, исполняемую под аккомпанемент струнного инструмента. Но поскольку нота хвалы в книге настолько сильна, что теперь псалом обозначает песню, исполняемую под струнный инструмент, нота хвалы настолько сильна, что псалом означает песнь хвалы. Так что это дает вам представление о названии книги. Итак, я говорил о еврейском названии, раввинизме и последующей еврейской литературе, восхваляющей то, что в греческой Библии, в Ватиканском кодексе, оно называется псалмами. В Александрийском кодексе он называется «псалтерий», что на английском языке переводится как «псалтерий». А по латыни Иероним называл его «левосемаурм» или просто «самой». Так обозначается, что должна обозначаться песня, исполняемая под аккомпанемент музыкальных инструментов, но она означает священную песнь или гимн. Итак, это, наконец, знакомит нас с последней лекцией, я беру название книги, которую мы изучали все это время. Второй шаг, о котором мы поговорим, это то, как создавалась книга, процесс ее сбора. Кто-то хорошо сказал, что о его сборе можно думать как о том, как капли дождя превращаются в родники и небольшие ручьи. Они впадают в ручьи, затем в маленькие речки, в более крупные реки и, наконец, в море. Итак, мы собираемся начать с этих отдельных псалмов, и они будут собираться в книге, пока, наконец, у нас не будет канона. Итак, мы собираемся рассмотреть этот процесс и этапы создания книги. Первым этапом, конечно же, были отдельные песни или отдельные псалмы. Как мы уже отмечали, некоторые из них действительно были сочинены для храма, а именно псалмы хвалы. Гимны, вероятно, были сочинены для храма. Песни благодарной хвалы, сопровождающие полную жертву. Итак, у вас было слово хвалы вместе с жертвой хвалы. Первоначально они предназначались для храма, но плач Давида, похоже, был составлен вне храма в различных ситуациях, особенно когда это были 7 псалмов, когда он состязался с Саулом и находился в пустыне. Итак, они не имели в виду конкретно храм, но поскольку он был такой харизматической фигурой и писал, очевидно, кто-то записал эти сочиненные им стихи. Это привело ко второму этапу для всех псалмов, которые передаются главному музыканту. Так что даже плачевные псалмы передаются главным музыкантам. Поэтому главный музыкант принял его в целях демократизации. Возможно, они ссылались на Давида индивидуально и от имени царя, но они также демократизировались, чтобы весь народ мог петь псалмы в храме, или, по крайней мере, священники могли петь псалмы в храме, или царь мог петь псалмы в храме. Псалмы в храме. Вероятно, как мы уже говорили, многие из них были антифонными. Итак, пел священник, пел народ, пел царь, и, возможно, священник или пророк представлял Бога и передал голос Божий в псалмах. Итак, у вас первый этап — это отдельные псалмы либо для храма, либо вне храма, плачи. Затем у вас есть второй этап, на котором они теперь принимаются и используются в храме. Другая деталь вверху страницы 337, где я рассказываю о некоторых кумранских свитках, слишком подробная для введения в книгу псалмов. Я собираюсь пропустить это. Третий этап — это теперь вроде бы, третий этап вроде бы, их собрали в группы. В этом разделе я обсуждаю, в какие группы они собраны. Итак, я говорю о том, как они собирались по авторам или по жанрам, И тогда одна из трудностей псалмов известна как логистическая псалтирь. Кажется, они каким-то образом собраны со ссылкой на имя Элохим. Я расскажу об этом подробнее. Были и другие методы, тематические группировки и другие методы группировки. Я смотрю на некоторые из этих других техник. Я действительно в значительной степени зависим здесь от докторской диссертации Джерарда Уилсона в Йельском университете, написанной о Бревите Чайлдсе, который занимался редактированием псалтири. У вас есть эта ссылка в вашей библиографии. Четвертый этап — их соберут. Потом мы их распределяем по группам, и вроде бы почти последний этап. Они собираются в 5 групп, 5 книг, как я уже сказал. И мы посмотрим на это. И, наконец, мы имеем сам канон, Масорецкий, который, собственно, и становится самой книгой в каноне Ветхого Завета, а затем и Священного Писания. Что ж, давайте посмотрим на это более подробно, когда мы посмотрим, как все сложилось на третьем этапе того, как они были собраны в группы. Уилсон указывает, что, судя по клинописным параллелям, процесс коллекционирования произошел раньше, примерно в период с 2334 по 2279 год до нашей эры, то есть до Рождества Христова, и если не раньше. Итак, данные из Месопотамии свидетельствуют о том, что эта группировка произошла очень рано в истории формирования псалтири. Один из способов их группировки – по авторству. Летописец упоминает двух авторов. Он говорит о Давиде и об Асафе как о двух главных авторах псалмов. Очень интересно. Там он говорит, он рассказывает о том, как они находились под руками Давида и Асафа. Итак, возникает вопрос, что значит, что оно находилось под руками Давида и Асафа? И, возможно, имеется в виду Чаранрми, где вы руководили музыкой своими руками. Итак, у вас будут сигналы рукой о том, как вам следует это петь. Вот как это выражается под руками Давида и Асафа. Итак, вот большая часть псалмов написана Давидом, и у вас есть вся первая книга довольно хорошо после вступления в псалмы 1 и 2, с 3 по 41, все написанные Давидом. В этом сборнике есть два анонимных псалма. Им 10 и 33. 10 не представляет собой особой проблемы, поскольку изначально он был частью 9-го псалма. Первоначально 9-й и 10-й псалмы были одним псалмом. Псалом 33 немного более проблематичен, потому что это сиротский псалом без указания авторства. Псалмы Давида также встречаются во второй книге с 51 по 65 годы. И снова с 68 по 70. И затем в 72, закрывающем книгу 2, есть это от Соломона. И все же этот псалом, кажется, был в ходу в сборнике Давида. И вот здесь у нас есть последнее редакционное замечание: молитвы Давида, сына Иессея, закончились. Еще больше псалмов Давида есть в книгах 3 и 4. И я отмечаю это в сноске 477. Другими словами, важным моментом здесь является то, что одним из способов сбора псалмов является авторство. И одна из главных коллекций — это те, которые принадлежат Давиду или они принадлежат Давиду. Есть еще одна коллекция, принадлежащая сыновьям Караха. Это можно найти в книгах 2 и 3. Итак, во второй книге, открывающей книгу, псалмы 42 и 43, как я уже сказал, изначально были одним псалмом, а псалмы 42, 43 и 49 написаны сыновьями Караха. Мы вернемся к этому, когда будем говорить об элогистической псалтире. Кроме того, сыновьями Караха в книге 3 на этот раз написаны псалмы 84, 85, 87 и 88. Псалмы Асафа — это псалмы 50, 73, 83. А самый старый псалом в псалтире — Псалом 90, написанный Моисей, человек Божий. Итак, один из способов сбора материала — средства автора. Они также собраны по жанрам. Так, некоторые сборники составлены Гежой Мур как псалмы. Я даю вам эти меньшие коллекции, точнее, с 3 по 6, с 19 по 24 и так далее. Мы уже рассматривали мехтама в псалмах с 56 по 60. Затем некоторых называют маскил, чтобы сделать их разумными или умелыми. Ровно некоторые из этих надстрочных индексов мы не знаем точно, как их перевести. Но вот вам коллекция маскила 42, 43, 46, 52, 55. Но это меньшие коллекции, вроде бы входящие в состав авторских коллекций. Третья группа, весьма проблематичная, это так называемая элогистическая псалтирь. Элогистическая псалтырь простирается от псалмов с 42 по 83. Она называется элогистической псалтирью, потому что в других псалмах, помимо этих 42 псалмов, основным именем Бога является его имя, которое используется в отношении Бога Израиля, а именно Яхве или Я, Ам или обычно переводят Господь заглавными буквами. Это основной способ обращения к Богу. Он Бог Израиля. Итак, как Мардук был личным богом Вавилона, так и Яхве является личным богом Израиля, поскольку он сформировал нацию. Он принял нацию как свою семью. Он стал для них отцом, а они стали для него сыном. Другой образ, он стал для них мужем, а они стали для него невестой. Итак, у вас есть два разных образа отношений Израиля с соблюдающим завет Богом, имя которого я есмь, и значение имени которого мы обсуждали в другой лекции. Но в элохистической псалтире основное имя – Элохим. Это относится к Богу в его трансцендентности. Это относится просто к Богу, единому Богу, который является целостным. Итак, вы можете обращаться к своей матери, вы можете называть ее матерью. Другого нет, или можешь взять имя матери. Таким же образом, вы можете называть Бога Богом по сути того, кем Он является, или вы можете использовать Его имя Яхве, что Он вечный и дает о себе знать через свои отношения с Израилем. Здесь я привожу вам статистику псалмов с 1 по 41, и помните, что элохистская псалтырь — это псалмы с 42 по 83. В псалмах с 1 по 41 и с 84 по 150 личное имя Бога в его отношении к Израилю, Яхве, что означает «Я есмь», встречается 584 раза. Но в элохистической псалтире его имя встречается так, как «Ох», в этих псалмах имя «Я есмь» встречается 584 раза, а титул «Элохим», просто «Бог», встречается 94 раза. Но в элохистической псалтире имя «Я есмь» встречается 45 раз, а имя «Элохим» — 210 раз. Итак, у вас есть очень характерная концентрация или изменение божественного имени. Более того, использование альтернативного имени чаще всего происходит в параллелизме. Другими словами, параллелью Яхве будет «Элохим». В других книгах, кроме элохистической псалтири, Яхве обычно находится в наборе стихов А, Элохим — в наборе стихов Б. Но в элохистической псалтире Элохим находится в наборе стихов А, Яхве — в наборе стихов Б. Итак, в этих 42 книгах очень своеобразный состав. Фактически, существуют синоптические псалмы, которые встречаются вне элогистической псалтири и внутри элогистической псалтири. Это проиллюстрировано. Я даю вам Псалом 14 и Псалом 53. Вы можете видеть, как в Псалме 53 используется Элохим, а не Господь или Яхве. Вот Псалом. Это Давид. Глупец говорит в сердце своем, Бога нет. Они коррумпированы. Их дела гнусны. Нет никого, кто делал бы добро. Я думаю, вы можете узнать это из третьей главы послания к римлянам. Здесь Павел использует псалом, чтобы показать, что среди всех грешников нет никого, кто делал бы добро. Итак, он преподает учение через псалом. Обратите внимание, как здесь говорится о Боге. Он использует псалом, это псалом 14, Господь, то есть Яхве, смотрит с небес на все человечество, чтобы увидеть, есть ли кто-нибудь понимающий, кто-нибудь, кто ищет Бога. Обратите внимание, Господь находится в стихах А, Бог, в стихах Б. Все отвернулись. Все стали коррумпированными. Нет никого, кто делал бы добро, ни одного. Неужели все эти злодеи ничего не знают? Они пожирают мой народ, как будто едят хлеб. Они никогда не призывают имя Господа. Но вот они, охваченные страхом, потому что Бог присутствует в компании праведников. Вы, злодеи, расстраиваете замыслы бедных, но обратите внимание на имя собственное, Господь, прибежище их. Все это спасение для Израиля придет из Сиона, когда Господь восстановит крепость и свой народ. Пусть возрадуется Иаков и возрадуется Израиль. Вот псалом в элогистической псалтире. Дурак говорит в сердце своем, что теперь это мужской род от Давида, дурак говорит в сердце своем, что Бога нет. Они коррумпированы, и их пути мерзки. Нет никого, кто делал бы добро. Теперь обратите внимание, что в Псалме 14 сказано, что Господь смотрит с небес. Здесь мы читаем, Бог смотрит с небес на все человечество, чтобы увидеть, есть ли кто-нибудь, кто понимает, кто-нибудь ищет Бога. Все отвернулись. Все стали коррумпированными. Нет никого, кто делал бы добро, ни одного. Неужели все эти злодеи ничего не знают? Они пожирают мой народ, как будто едят хлеб. Они никогда не взывают к Богу. Тогда как в 14-м псалме сказано, что они никогда не взывают к Господу. Но там их охватывает страх там, где бояться было нечего. Бог рассеял кости тех, кто напал на тебя. Вы посрамили их, потому что Бог презрел их. Все это спасение для Израиля придет из Сиона, когда Бог восстановит судьбу своего народа. Обратите внимание, что в 7 стихе 14 псалма говорится, что все спасение для Израиля придет из Сиона, когда Господь восстановит свой народ. Но пусть Иаков радуется и Израиль радуется. Итак, я думаю, это очень ясно. Произошло очень сознательное изменение имени отличного имени Израиля к более абстрактному общему термину для Бога, который является трансцендентным творцом всего сущего. Я предполагаю, что в Велхузене это все вещи и такие как JEPD. Нет-нет, это не имеет к этому никакого отношения. Нет, это не потому, что это касается только пятикнижия, J, и ИД есть только в пятикнижии, или у некоторых, подобных фон Раду, оно включает в себя шестикнижие. Он включает в это число Иисуса Навина. Так что нет, это не имеет к этому никакого отношения. Теперь, когда мы посмотрим на эту элогистическую псалтырь, можно увидеть, что она имеет Давидово ядро от 51 до 72 и окружена двумя левитскими сборниками. Прежде всего, кореянами, как мы говорили, сынами кореевыми, то есть с 42 по 49. Далее идут асафические псалмы Асафа с 73 по 83. Итак, похоже, что это вокруг Давидова ядра с два левитских хора по обе стороны от него. Но что нас интересует, так это то, что псалмов 42, и они начинаются с 42-го псалма. Что же дает число 42? Почему у нас они начинаются с 42-го псалма, а у нас 42-й псалом? Ну, цифры имеют символическое значение. Насколько я понимаю и согласен с другими здесь, число 42 относится к преждевременному суждению. У вас есть, например, почему упоминается, что, когда Елисей призвал медведей на детей, мальчиков, в Вифиле, которые издевались и издевались над ним, 42 мальчика были убиты. Это 42. Когда Иуй убивает иудеев, приближавшихся к Самарии, в этом случае он убивает 42 иудея. Так, число 42 занимает видное место в древних сборниках стихов Ближнего Востока. В этом сборнике 42 псалма. Оно начинается с 42-го псалма, и в других местах Ветхого Завета цифра 42 используется в контексте суда или преждевременной смерти. Так, например, в книге Судей 12:6, где Ефай мстил ефремлянам у переправ через Иордан, было 42 тысячи ефремлян. Но опять же, их казнят под номером 42. Я уже упоминал детей в 2 царств 2,24. А затем с родственниками Ахозии во 4 царств 10 часов 14 минут. И это может иметь некоторое отношение к сцене в Откровении, где зверь правит 42 месяца, после чего он уничтожается, то есть в середине 7 лет. В любом случае, я думаю, мы можем утверждать, что 42 – это преждевременное суждение. Так почему же здесь 42? И я думаю, что это правильно, возможно, с Бернеттом, что может быть оплакивание разрушения храма, что это может быть отражением этого. Там сказано оплакивать разрушение храма в 587 году. И потом, в левитском корпусе, в этом логистическом корпусе есть не только плачевные псалмы, но они выражают надежду на обновление за его пределами. Оба политических сборника начинаются с плача, либо об отсутствии в храме, псалом 42, «Зачем ты сокрушаешься на душу мою?» Мы посмотрели этот псалом. Он находится вдали от храма, или не находит воли Божией, или либо отсутствие в храме, либо отсутствие благосклонности Божией, как мы видели в 73-м псалме. С 73-го псалма начинается третья книга Псалтири. Итак, первый псалом второй книги об отсутствии храма. И первый псалом 73-го псалма третьей книги, 73-й псалом, показывает Бога для Израиля. Но что касается меня, мои ноги чуть не поскользнулись, когда я увидел процветание нечестивцев. Я весь день страдал. За ними, в свою очередь, в обоих случаях следует общее стенание о поражении. Мы посмотрели Псалом 44, мы считали овцами за заклание, например, и за разрушение храма, куда они входят с топорами и срубают его и разрушают. Это Псалом 74. Коллекция Асафа, то есть с 73 по 83, содержит и другие общинные плачи. Я не уверен, что здесь произошло. Это должны быть, я думаю, 79, 80 и 83. Псалом 83 завершается призывом к Богу разобраться с национальными врагами и утвердить Божий суверенитет, охватывающий весь мир. Это я беру из исследования Джоэла Бернетта «42 песни для Элохима», организующий принцип в формировании элохистической псалтири в ИСА в 2006 году. Песни Сиона, дающие надежду. Итак, посреди этого разрушения, в том же сборнике, мы имеем песни Сиона, которые дают людям надежду посреди смерти. Поэтому предполагается, что псалмы с 84 по 89 не являются частью элогистической псалтири, а являются частью книги 3. На самом деле они являются приложением к нему. Именно в этом сборнике находится самый мрачный псалом псалтири, 88-й псалом. В 89-м псалме мы видим неудачу дома Давидова в том, что он дал завет Давиду, но венец Давида катится в пыли, как выразился псалмопевец. Итак, провал завета с Давидом наиболее горько оплакивается в псалме 89, но есть также песни Сиона, как в псалмах 84 и 87. Так что это кажется смесью смерти и надежды. Кажется, это смесь разрушения храма, общественного плача, процветания нечестивцев, «Я в изгнании, армия терпит поражение», все эти псалмы. Но в то же время мы смешиваем с ними эти песни Сиона, чтобы они должны были восстановить надежду на то, что Сион — это город Божий, и он будет восстановлен. Элогистическая псалтырь, как видите, несколько проблематична. На мой взгляд, это лучший способ понять это. Годы, когда я преподавал книгу псалмов, я просто говорил, что не понимаю ее. Но я думаю, что начинаю соглашаться с этим исследованием Бернетта, которое, вероятно, отражает это. Там очень много темных псалмов, в том числе о разрушении храма и 74, 79 и так далее. Но в то же время у нас есть песни Сиона, которые дают надежду. Это лучшее, что я могу с этим сделать на данный момент. Затем я завершаю словами, что сочетание смерти и жизни дает эсхатологическую мессианскую надежду на Иерусалим и храм после его разрушения. Итак, я думаю, именно так и функционирует книга. Я читал некоторых малых пророков, и мне кажется, что даже те, которые действительно делают акцент на суде, всегда вселяют надежду. Это своего рода библейский образец, не так ли? Вы никогда не говорите ни о чем, кроме суда, потому что в конце суда всегда есть надежда. Это верно. Это точно, это верно для всего пророческого материала. Так, например, в Михе, с которым я более знаком. Это тот, о котором я думал. простите. Именно об этом я и думал. Хорошо. Что ж, у Михея есть целая серия пророчеств суда. На самом деле я вижу книгу, разделенной на три части. Первый раздел — это главы с первой, давайте посмотрим, ну, на самом деле это главы с первой по вторую. Начинается с героя Израиля, и у вас целая серия обвинений и осуждений. И затем у вас есть одна надежда в конце главы 12, где у вас есть Господь вырвется из Сиона, и у вас есть остаток. Затем вы получите вторую, третью главу «Герой Израиля». И мы получаем три оракула против руководства, правителей против священников, против пророков и, наконец, разрушение Иерусалима. Но тогда вы получите 4 и 5, которые заполнятся остатком, который будет восстановлен, и они станут могущественной нацией. И вот куда мы приходим, а ты, Вифлеем, хотя ты и мал среди тысяч иудеев, но из тебя произойдет мне тот, кому предстоит быть правителем Израиля, который от древних, от вечных. То же самое происходит и в третьем разделе, главах с 6, 7 по 8. Это все обвинения и осуждения, но в конце все заканчивается составной победной песней. Так что совершенно верно. Это то же самое. Я имею в виду, что это отличный образец и для проповеди. Но даже если вы проповедуете осуждающий отрывок, необходимо выражать надежду. Верно. Ага. Потому что, если нет спасения, сказал бы псалмопевец, кто устоит, кто выдержит. Если это всего лишь осуждение, вы просто бросаете все в свои руки. Ну вот и все. У нас нет надежды. Верно. Да. Это очень, очень хорошо. Еще один способ группировки. Итак, я говорил о группировке по авторам, группировке по жанрам, группировке по использованию имени Элохим в отличие от Яхве. Еще один по тематической группировке. В иврите есть способ, семиты думают, что они объединяют материал, который в некоторой степени однороден. Я думаю, вы получили некоторое представление о группировке однородного материала в нашем алфавите, например, где наш английский алфавит основан на семитском алфавите. Так, например, у нас будет HIJ. Итак, хиджк. Слово «я» происходит от еврейского слова «йод». А слово «к» происходит от еврейского слова «капф». Йод, который переходит в наше и через греческий алфавит, относится к руке. А на иврите это означает от локтя до кончика пальца. Этой. К еврейское слово «капф». И это относится к ладони, и они соединены вместе. Например, когда вы доберетесь до МИН, еврейского слова «то», от которого происходит «м», еврейское слово будет «моим», что означает «вода». И тогда «монахиня» означает «рыбу». QR, Q происходит от еврейского слова куаф, что означает затылок, где находятся волосы. А буква R происходит от слова реш, которое относится к передней части головы. Итак, вы могли видеть, что здесь происходит группировка мыслей. И вроде бы материал раввинами собран. Собиратели псалмов тоже собирают в некотором роде однородный материал. Так, например, чередование утренних и вечерних молитв можно увидеть в псалмах с 3 по 6. Итак, мы посмотрели псалом 3, и я просыпаюсь утром. Псалом 4, ночью я засыпаю. В псалме 4 он ждет, как часовой, ожидая, пока Бог вершит правосудие утром. Псалом 6, он ночью заливает свою постель слезами. Итак, вы идете утром, вечером. И, возможно, оно предназначалось для утренней жертвы и вечерней жертвы. Это чисто предположение. Но опять же, это способ группировки материала. Итак, под тематическими вы подразумеваете не просто тематику с точки зрения значения того, чему учат, но и метафоры, общие метафоры, образы. Ага. Я использую его очень широко. Ага. Хорошо. Ага. Обратите внимание, как связаны между собой псалмы 7, 8 и 9. Возможно, вам захочется повернуть туда. На восьмой псалом мы посмотрели: «Господи, Господь наш, как превосходно имя Твое на всей земле». Но посмотрите на псалом, предшествующий ему, и псалом, следующий за ним. Вот конец псалма 7. Мы читаем в псалме 7 часов 17 минут: «Я возблагодарю Господа за правду Его». «Я буду петь хвалу имени Господа Всевышнего». Это последний стих 7 стиха. Восьмой псалом начинается: «Господи, Господь наш, как превосходно имя Твое на всей земле». И затем это инклужа, повторяемая в конце стиха 8: «Господи, Господь наш, как величественно имя Твое на всей земле». И это подводит нас к псалму 9. «Я буду благодарить Тебя, Господь, от всего сердца. Я расскажу обо всех Твоих чудесных делах. Я буду радоваться и радоваться Тебе. Я воспою хвалу Твоему имени, а Всевышний, что очень похоже на 7,17. Итак, похоже, что это способы объединения материала. Мы уже рассмотрели псалмы с 93 по 99, которые называются псалмами возведения на престол, потому что они относятся к Божьему правлению и Его победе в утверждении творения. Они также говорят о Его пришествии и суде. Есть и другие способы и техники их соединения. У чепетов есть сопоставление одинаковых или похожих, то есть один и тот же финал. Итак, Псалом 103 и Псалом 104 – начало того, как это начинается. Итак, Псалом 103 и 104 и начинаются, и заканчиваются одинаковыми фразами, например: «Благослови Господа» или «Благослови я, душа моя». Другой способ, используя другие методы, как я выразился здесь, это уникальные заголовки. И один из известных сборников – «Песнь о восхождениях», псалмы со 120 по 134, потому что все они начинаются с слова «алмалот», что означает «восхождение». Некоторые спорят о том, что это значит, но общее мнение таково, что они были написаны для паломничества: «Когда вы совершали паломничество в Иерусалим, а Израиль отправлялся туда 3 раза в год». Они также связаны между собой крылатыми фразами. И мы уже видели, как соединяются 1 и 2 псалмы. Псалмы 3 и 4 объединены, потому что я упомянул, что псалом 1 начинается с благословения, псалом 2 заканчивается благословением. Что в псалме 1 вы медитируете на Тору? Псалом 2 относится к уставу. Псалом 1 относится к размышлению, а 2, 1, к молитве и так далее. Мы это уже обсуждали. Псалмы 3 и 4 сходятся воедино, потому что в них обоих говорится: «Я ложусь и сплю» в 3, 6 и 4, 8. Итак, кажется, что эти крылатые слова, фразы или слова, известные как конкатенация, конкатенация — это еще один способ группировки вашего материала. Другая группа — это псалмы «Аллилуйя». И я даю вам группы здесь. Существует 4 группы псалмов «Аллилуйя», каждая из которых знаменует собой завершение отрывка в псалтире. Итак, 104 и 1,6 завершают книгу 2, я имею в виду, извините, книгу 4. Псалмы со 146 по 150 завершают книгу 5. И есть те, кто утверждает, что есть единица, которая заканчивается на 117, и другая, которая, после восходящих псалмов со 120 по 134 получается 135. Во всяком случае, мы говорили о том, как сложились псалмы. И мы сказали, что первый этап — это отдельные псалмы либо для храма, либо вне храма. Но в конце концов все они почти сразу же, я думаю, были переданы музыкальному руководителю. Все они были за храм. И кажется, что дом Левия, разные дома, подобные Асафу, это не Левий, он потомок Левия, а карафитяне и так далее. Это отдельная группа, и они певцы, которые объединят этот материал. И они группировали это так, как я предлагал. И это не имеет никакого отношения к тому, как они были написаны. Я имею в виду, они писали не для того, чтобы соединить их воедино. Вот такие были письменные. Да, я думаю, что это очень похоже на притчи, все они были индивидуальны, но их объединяли какие-то формы ассоциации. Я думаю, что эти ассоциации придают более богатый смысл, когда мы действительно видим ассоциацию. Поэтому, даже когда я говорил об элогистической псалтире, я предполагал, что она имеет более глубокий и богатый смысл, связанный с разрушением и надеждой за ее пределами. Псалмы «Аллилуйя» затем указывают на завершение сегментов. И я говорил о том и о том, что ходе я воздам благодарную похвалу. Итак, «Аллилуйя» используется в заключении или благодарить Господа, ходу или воздавать хвалу Господу. Они используются для введения сегментов. Ну, во всяком случае, так я рассказываю о том, как псалмы сложились из отдельных псалмов, а затем были переданы в храм, и их собирали священники-левиты, отвечающие за гимническое пение храма. Четвертый этап собрания псалмов в пять книг. Пять книг, первая книга, книга 1, псалмы 1-41. Вторая книга, псалмы 42-72. Третья книга, псалом 73-89. Четвертая книга, псалом 90-106, а книга 5-107-150. Доказательством того, что существует композиция из пяти книг, является то, что кажется, что эти псалмы, которые заканчивались словословием, завершали книгу, но они не являются шаблоном. Каждое словословие различно. Итак, вы можете взглянуть на словословие в конце книги 1, это будет псалом 41. В словословии мы читаем «Хвала Господу, Богу Израилеву от века и до века». Я думаю, это сказали священники. И народ ответил «Аминь и аминь», что означает «истина», «истина», «твердость», «твердость». Завершится оно хвалою Господу, Богу Израилеву от века и до века. Я думаю, что ответом будет «Аминь и аминь». Затем подобное словословие имеется в конце 72-го псалма. Здесь мы читаем «Хвала Господу, Богу Израилеву, который один творит чудесные дела». Слава Его славному имени во веки веков. Пусть вся земля наполнится Его славой. И я думаю, что люди отвечают «Аминь и аминь». Глядя на последний псалом третьей книги, это будет псалом 89 и стих 52, мы читаем «Хвала Господу во веки веков». И люди отвечают «Аминь и аминь». И, наконец, последняя книга 4 заканчивается псалом 106 и стихом 48, «Хвала Господу, Богу Израилеву от века и до века». Пусть все люди скажут «Аминь». Там совершенно ясно, что народ откликается на последнее словословие и хвалу, вероятно, воспетую священником. Итак, эти словословия, вероятно, были оригинальной частью псалма. И они были выбраны по своему словословию для заключения различных книг псалма. Так вот, в книге 5 нет такого словословия, потому что последние 5 псалмов — это просто хвала Господу, 146-150. Таким образом, почти все эти псалмы являются словословием и восхваляют Бога. Раввины признали, что у них было 5 книг. Итак, мы читаем из «Я беру это из работы Брауди над Мидрашем, над псалмами». Как Моисей дал Израилю 5 книг закона, так Давид дал Израилю 5 книг псалмов. И поэтому эти книги названы по их первым словам. Итак, книга 1 озаглавлена «Благословен человек». Книга 2 озаглавлена «Вождю Маскила». Книга 3 называется «Псалом Асафа». Книга 4 — «Молитва Моисея». И книга 5 — «Пусть так скажут искупленные Господом». Это очень стра. Это словословие действительно сохранилось не только в раввинской литературе, но и в одном псалме в Кумране. Еще указание на 5 книг, и дело не только в том, что у нас есть эти словословия, но в данном случае у нас по швам смена автора. Итак, в первой книге после вступления автором является Давид, и это продолжается почти на протяжении всей первой книги. Вторая книга начинается с 42-го псалма, написанного сыновьями Корея или принадлежащими им. Третья книга Асафа. Четвертая книга принадлежит Моисею. Пятая книга кажется более искусственным разделением. В псалме 107 нам не указан автор. Я думаю, что для наших целей достаточно того, что мы видим 5 книг в псалтире и некоторые доказательства этого. Итак, они признавали родство Давида с Моисеем. Как я уже сказал, Моисей, по сути, дал культ, а Давид превратил его в оперу. Итак, они видят связь между пятью книгами Моисея и пятью книгами Давида в литературе, в раввинской литературе. Знаете, ходят разговоры о том, что Мэтью разделился на пять дивизий. Другими словами, есть ли еще где-нибудь в каноне этот пятичастный образец? Я думаю, в Мегалоте пять книг. Я думаю, что это правильно, но мне бы пришлось, я почти уверен, что это правильно. Вот что мне приходит на ум. Другими словами, у Мэтью это может быть просто образец того, что он, поскольку он еврей, он привык видеть большие куски из пяти. Все в порядке. Ага. Ну, в Ветхом Завете это могло быть с Мегалотом. У вас было бы пятикнижие. У вас будет пять книг псалмов и пять мегалотов, и это может быть образцом, который может повлиять на него. Мне кажется, что вполне правдоподобно думать в таких терминах. Если вы возьмете понемногу каждую из пяти книг и просто сравните словарный запас на иврите, ритм книг и тому подобное, сможете ли вы сказать, какие из них из какой книги? Использовали ли они разную лексику? Использовали ли они другой ритм, когда писали книги? Нет. Я не видел, чтобы кто-нибудь пытался это сделать. Некоторые пытались объединить пять книг как первую книгу с Бытием, но это не сработало. Нет, и когда я обсуждал еврейскую поэзию, вы могли видеть, что я рисовал ее со всех сторон. Сейчас наблюдается контраст между поэзией и библейской поэзией и кумранскими поэмами, созданными столетия спустя. В этой поэзии есть разница. Но в самих псалмах этого не увидишь. А также, что весь материал Давида — это вся первая книга «Давид». Как я сказал, Элохийская псалтирь — это Элохийская псалтирь с тех 42 по 83, те 42 псалма. Для меня интересно, что третья книга начинается как бы в ее середине, что позволяет мне предположить, что разделение на пять книг произошло позже, чем формирование элохистической псалтыри, потому что теперь она разделена на две книги. Итак, элогистическая псалтирь есть и во второй книге, и в третьей книге. Итак, во второй книге у вас есть Давидовы псалмы. Так ли это, я не помню. Нет, у нас нет псалмов Давида ни в третьей, ни в четвертой книге, но у нас есть несколько псалмов в пятой книге Давида, что странно, потому что у нас уже были псалмы Давида, сына Иессея, законченные, что отражает более ранний этап формирования книги псалмов. Существует контраст между первой и третьей книгами и четвертой и пятой книгами. И судя по всему, первая и третья книги были созданы раньше, чем четвертая и пятая. И я попытался собрать это воедино и понять, чем они отличаются, но не думаю, что хочу развивать это дальше. Мне кажется, что есть что-то вроде хронологического развития этого материала. Первая книга, полностью написанная Давидом, вероятно, является более ранним сборником. Но я не хочу идти дальше этого. Для меня это слишком умозрительно. Пятый этап, затем мы рассмотрели отдельные псалмы. Мы увидели, что все они были отданы в храм. Мы видели, что левиты, ответственные за пение псалмов, собирали их по жанрам, авторам и другим приемам сбора материала. Затем мы рассмотрели четвертый этап, где эти пять книг и заключительный этап, сам канон. Теперь, в рамках академического курса, я должен хотя бы упомянуть о кумранском каноне, особенно об одном свитке, который называется 11 кю псалом. Это означает, что он вышел из пещеры 11. И это первый свиток псалмов из пещеры 11. В нем на 8 псалмов больше, чем в масорецком тексте. А в кумранском свитке несколько иное расположение. Возникает вопрос, имел ли кумранская община иной канон, чем тот, который сохранился в масорецком тексте. У вас есть две точки зрения на этот счет. А именно, у вас есть Патрик Скехан, это Шимая Гутальмон, католик и еврейский ученый. Они думают, что кумранский свиток на самом деле является литургическим. На самом деле это не попытка быть Библией. Это было творение для использования в литургии, но Библией оно никогда не считалось. Другие, такие как Питер Флинт и Джеймс Сандерс, считают, что в Кумране на самом деле был другой канон. Я думаю, что факты подтверждают их интерпретацию, поскольку другие кумранские свитки также имеют некоторые вариации, и сомнительно, что все они были литургическими. Это могло быть так, но обычно приводят аргумент, что они, вероятно, были каноническими. Но вы должны помнить, что Кумран в любом случае был немного ненормальным. Это была особая религиозная секта внутри иудаизма, не представляющая храмовый и раввинистический иудаизм. Так что, возможно, у них был немного другой канон. Я дал вам там данные и даю вам сноску об этом. Но я думаю, что для введения в псалмы этого достаточно. Теперь я подхожу к странице 344, и это должна быть римская цифра 3, обозначающая значение формирования канона. Делич говорит, что коллекция несет в себе отпечаток одного упорядоченного ума. То есть, наконец-то нашелся какой-то редактор, который все это собрал воедино. Доказательством тому является то, как оно начинается с этих двух вводных псалмов, первого и второго псалмов, которые являются введением, и последних пяти псалмов, которые являются хвалебными. Кажется, что есть один редактор, который дал ей вступление и заключение и, вероятно, оформил ее так, как мы, наконец, в том окончательном виде, в котором она у нас есть. Тогда происходит следующее. Теперь у нас есть книга, и первоначально псалмы были словами царя и народа к Богу. Но теперь их слова к Богу в этой книге в рамках канона Священного Писания возвращаются как слово Божие к сообществу веры. Итак, в псалмах они прославляют могущественные деяния Божьи, а в словословии они прославляют могущественные слова Божьи. И этими словами они воздают хвалу Богу. Итак, священнические редакторы превратили псалмы, употребляемые в храмовой литургии, в размышления в синагоге. Итак, окончательная форма, вероятно, происходит в синагоге для медитации в синагоге. Другими словами, когда мы используем псалмы в проповеди, мы полностью соответствуем цели окончательного редактора, который хочет, чтобы мы размышляли и, возможно, проповедовали все Слово Божие. По словам Дженни, народное «Аминь» уже отвечает не на дела Божии, а на многословные, могучие слова Божии. Что интересно, создается впечатление, что псалмы были отредактированы с акцентом на царя. И вот тому доказательство. Ну, мы говорили о введении псалмов 1 и 2. Псалом 1 мог бы относиться к учителям книги, но я думаю, что он относится к тому, что когда он говорит, что медитирует над Торой день и ночь, я думаю, он имеет в виду Моисею. Тора. А вот второй псалом, являющийся частью вступления, представляет собой коронационную литургию царя. И нас представили королю. И с этого момента все они принадлежат Давиду, за исключением псалма 33, что является аномалией, но все они принадлежат Давиду. И мы слышим царя в молитве. Псалом 2, сказали они, проси у меня, сын мой, я дам народы в наследие твое. Край земли, ваше владение. Он распространяет его на вселенское царство. И с этого момента мы слышим молитву царя, просящего Бога о победе над народами. И это будет первая книга. Вторая книга заканчивается молитвами Давида, сына Иессея. Интересно, что сам псалом написан Соломоном, но, похоже, он включен в молитвы Давида. Я думаю, это очень похоже на книгу Иова, где нам сказано, что слова Иова закончились, но слова Иова также включают слова Элифаза, Велдада и Сафара. Но Иов — главный оратор. И главной молитвой в этом материале будет молитва Давида, потому что у нас было Давидово ядро даже во второй книге. Итак, вы могли видеть прогресс, потому что Псалом 2 — это коронационная литургия «Спросите меня, сын мой». И обратите внимание, что происходит в Псалме 72, как он теперь расширяет его до вселенского правления царя, универсального как во времени, так и вселенского в пространстве. Читаем Псалом 72. «Справедливостью твоей одари царя, Боже». Посмотрите, как все начинается сразу с короля. Началось со второго псалма, заканчиваются молитвы Давида, «Одари царя справедливостью твоей, Боже, царственного сына правдою твоей». Да осудит он народ твой по правде и страждущих твоих по справедливости. Пусть горы принесут людям процветание, холмы — плод праведности. Пусть он защитит страждущих среди людей и спасет детей нуждающихся. Пусть он сокрушит угнетателя. Пусть он просуществует до тех пор, пока солнце, пока луна, во всех поколениях. Да будет он, как дождь, падающий на стонущее поле, как ливни, орошающие землю. В его дни пусть праведники процветают и процветание изобилует, пока луна не исчезнет. Итак, это говорит о его универсальном правлении во времени. И теперь дело переходит к его универсальному правлению в космосе. Да будет он править от моря до моря, от реки до края земли. Пусть племена пустыни склонятся перед ним, а его враги лизнут пыль. Да принесут ему дань цари Фаршиша, что с ним, концов земли, то Испании и дальних берегов. Пусть цари Савы и Севы преподнесут ему дары. Пусть все цари поклонятся ему и все народы послужат ему. Итак, все начинается с приглашения царя помолиться. Мы видим царя молящегося. Он заканчивается последней молитвой царю о том, чтобы он основал царство вечное, универсальное во времени и универсальное в пространстве. Так что, как правило, вы получите эскалацию. Итак, в первой книге почти всегда Давид находится в беде, но в конце он всегда выходит с триумфом и клянется хвалить. Когда мы переходим к большинству псалмов, мы уже говорили об элогистической псалтире с осуждением и, тем не менее, с надеждой посреди этого. Но стенания Давида всегда обычно переходят от плача или жалобы к похвале в конце. Теперь, когда мы переходим к третьей книге, мы подходим к самой мрачной книге псалтири. Это то, что начинается с демонстрации того, что Бог благ к Израилю. А что касается меня, то мои ноги чуть не поскользнулись, когда я увидел процветание нечестивцев. Затем дело продолжается в 74-м псалме и начинается с разрушения храма. «О Боже, почему ты отверг нас навсегда? Почему тлеет ваш гнев на овец вашего пастора? Вспомни народ, который ты приобрел давным-давно, народ твоего наследия, которого ты искупил, гору Сион, где ты жил. Направьте свои шаги к этим вечным руинам. Все эти разрушения враг нанес святилищу. Ваши враги ревели в том месте, где вы встретились с нами. Они установили свои стандартные боксы. Они вели себя как люди, владеющие топорами, чтобы прорубить заросли деревьев. Топорами и люками они разбили всю резную обшивку. Они сожгли ваше святилище дотла. Итак, Псалом 4 оплакивает разрушение храма. Но среди этого есть одни хвалебные псалмы, а другие оплакивают разрушение храма. Как мы уже говорили, Псалом 88, опять же, самая мрачная книга псалма. Псалом 89 заканчивается, по-видимому, провалом завета Давида. Это Псалом 89. Итак, он заканчивается обращением к царю. Опять же, я утверждаю, что книга построена вокруг короля. Итак, псалмы 2 и 72 посвящены царю. Псалом 41 можно обосновать тем, что он касается дела справедливости. Но взгляните на некоторые материалы. Вы можете видеть, что сейчас, хотя 72-й псалом заканчивается молитвой о Вселенском Царстве, в 89-м это провал. Итак, читаем в 89-м псалме: «Великую любовь Господню воспою вовеки. Своими устами я возвестю о вашей верности всем поколениям. Я заявляю, что ваша любовь пребудет навеки, что вы утвердили свою верность на небесах». Итак, он собирается подать ужасную жалобу на то, что Бог оставил свой народ, но это всегда выражается в хвале. Это один из моментов, которые я подчеркивал. «Ты сказал: я заключил завет с избранником моим. Я поклялся Давиду, моему слуге. Я укреплю твой род навеки и сделаю твой трон во всех поколениях». Итак, он пересказывает здесь завет Давида и завет Божий с домом Давида. Например, в стихе 19, когда вы говорили в видении со своим верным народом, вы сказали: «Я даровал силу воину. Я воспитал юношу из народа. Я нашел Давида, своего слугу, и своим священным маслом помазал его. Моя рука поддержит его. Конечно, моя рука укрепит его. Враг не одолеет его. Нечестивцы не будут притеснять его. Я сокрушу перед ним его врагов и сокрушу его противников. Моя преданная любовь будет с ним. И именем моим возвысится рог его. Я положу руку его над морями и правую руку его над реками и так далее. Затем он приводит условия завета в стихе 30. Если его сыновья оставят закон мой и не будут следовать постановлениям моим, и если они нарушат мои постановления и не будут соблюдать мои заповеди, то я накажу их грех розгой, их беззаконие, поркой. Но в стихе 35 он говорит «раз и навсегда», а стих 33 «но любви моей от него не отниму». И я никогда не предам свою верность. Я не нарушу своего завета и не изменю того, что произнесли мои уста. Раз и навсегда я поклялся в своей святости. Я не буду лгать Давиду, что его род будет продолжаться вечно, а его трон пребудет передо мной, как солнце. Оно утвердится навеки, как луна, верный свидетель на небесах. Но теперь приходит плач, но вы отвергли. Вы отвергли. Ты очень разгневался на своего помазанника. Ты отказался от завета с рабом твоим и осквернил венец его прахом. Вы прорвали все его стены и разрушили его крепости. Все проходящие мимо ограбили его, и он стал предметом презрения своих соседей. Ты возвысил правую руку врага. И таким образом он заканчивает тем, что завет с Давидом, по-видимому, потерпел неудачу, поскольку наказание теперь наложено на дом Давида. И на этом третья книга заканчивается. Оно заканчивается провалом завета Давида с изгнанником. Я спорю с Вильсоном, во многом дело в короле. Я думаю, вы можете ясно увидеть это в Псалме 2, Псалме 72 и Псалме 89 в конце третьей книги. Но здесь что-то происходит, и мы сразу же отправляемся к Моисею, которого Бог использовал для основания народа. И вот к чему ты придешь, а Боже, я надеюсь, что век прошел. Хотя дом Давида потерпел неудачу и не соблюдает завет, тем не менее, Бог не подводит. И поэтому он начинает со слов «Господь, ты был нашим жилищем на протяжении всех поколений до того, как родились горы, или до того, как ты сотворил весь мир от вечности до вечности. Ты Бог». И именно в этом контексте мы получаем возведенные на престол псалмы о том, что Бог царствует. Поэтому, хотя дом Давида терпит неудачу, Бог не терпит неудачу. Он все еще царствует. И именно он в конечном итоге принесет суд на землю. Похоже, что если третья книга написана в свете ссылки, то четвертая книга кажется написанной, возможно, во время ссылки. И они оглядываются назад на Бога, основавшего нацию. Моисей упоминается в псалмах только один раз, в книгах с первой по третью, кажется, это псалом 77. В четвертой книге он упоминается 7 раз. Другими словами, все снова возвращается к началу. И Бог превосходит дом Давида. Их существование не зависит от дома Давидова. Их существование зависит от живого Бога. Псалом 106, завершающий четвертую книгу, гласит, что они просят Бога искупить их, казалось бы, из изгнания. Посмотрите на Псалом 106 и стих 47. «Спаси нас, Господь, Бог наш, и собери нас от народов, чтобы мы могли славить Твое святое имя и славиться во имя Твое». И тогда вы получите словословие. Итак, заключительная молитва четвертой книги, где они возвращаются к Моисею и Богу, вышла за рамки. Теперь они просят Бога собрать их, тех, кто в диаспоре, собрать их из народов. Пятая книга подчеркивает это. И в книге первый стих Псалма 107 соответствует последнему стиху Псалма 106. Псалом 107 «Благодарите Господа, ибо Он благ». Его любовь длится вечно. Пусть искупленные Господом расскажут свою историю, искупленные от руки врага. Обратите внимание на тех, кого он собрал из земель, с востока и запада, с севера и юга. Итак, закончилась четвертая книга, которая собирает нас из народов. И затем начинается пятая книга, Он собрал тех, кого собрал из земель, с востока и запада, с севера на юг, когда он вернул свой народ. И в этом контексте мы получаем еще несколько мессианских псалмов. Именно в этой книге мы находим великий псалом 110 о том, что должен быть царь, который будет править от моря до моря и от берега до берега, и который будет править до края земли. Итак, я думаю, вы заметили, что царь играет очень важную роль в книге псалмов. И я думаю, поскольку мы говорили о мессианских псалмах, что они в конечном итоге говорят о нашем Господе, исполняющем их. И я думаю, что это хорошая нота, на которой можно закончить курс. И мы остановим это на этом. Можете ли вы завершить молитву? Конечно. Отец, благодарю Тебя, что Ты дал нам верное пророческое слово, как в пророческом слове, так и в прообразе. Благодарим Тебя, Господи, что говорят о Сыне, в котором Ты благоволишь. Сын, который Ты тронул наше сердце, что мы доверяем Ему. Спасибо Вам за то, что Он строит Свое королевство, и что Вы выбрали нас, никем и безродословной. Вы выбрали нас, чтобы стать частью этого королевства. И Ты вложил в наше сердце любовь к Тебе, любовь к ближнему нашему, любовь к праведности. И Ты вложил в наше сердце способность различать истину и заблуждение, истину и ложь. Спасибо, что мы провели это время вместе в книге псалмов, где мы узнали о Тебе. Мы познали мудрость и узнали о нашем Господе. Итак, Господь, Ты ответил на нашу молитву. Мы просим Вас укрепить нашу веру. Мы молимся, Господь, чтобы мы могли испытать пыл к нашей добродетели, чтобы мы могли иметь больше уверенности в наших исповеданиях и чтобы мы были склонны к верности, когда мы будем испытаны. Спасибо каждому ученику, принявшему участие в этом занятии. Слава Тебе, Господь! И пусть все студенты скажут «Аминь и аминь». Во имя Христа, аминь. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это занятие 28, редактирование Псалтири.